Ах, Вася, Вася!
Ну, у нас не будет такого суперофициального начала, что та-та-та-тан, и теперь мы начинаем. Нет, ты вот не подумай, поэтому тут как раз будет некий cold opening. Вот что. Узнаем, как дела. Что в Баку делал, например?
Да там Формула-1 была, это, в общем, примерно по работе. Я езжу иногда на Формулу-1, потому что пишу, собственно, про автогонки.
Это круто. Расскажи, вот, стоит ли Формула-1 живого посещения?
Ну, один раз стоит, в общем. Если ты не способен купить билет в Паддоклаб, это такой вариант VIP-сектор, если можно сказать, а только билет на трибуну, то, в общем, один раз — это хорошо, интересно, но более чем достаточно. Не вижу смысла приезжать второй, если честно.
Все, с кем я общался, ну, не считая ярых фанатов Формулы-1, и кто бывал на ней, говорят, что это, конечно, классно, но, типа, раз в минуту кто-то мимо тебя пробежал, и это, в общем-то, все, что ты можешь... Ну, не пробежал, проехал. И это все, что ты можешь использовать как источник эмоций.
Нет, ну да, все правильно. Ну, интересно почувствовать атмосферу, послушать звук, посмотреть, как там что происходит. Вот. Ну, в принципе, антураж даже, да, может быть, не сама гонка. Но в целом, как и многие другие виды спорта, как там, к примеру, биатлон в меньшей степени, ну и там велогонки... Очевидно, что смотреть по телевизору с комментарием, кучей повторов разными камерами, это куда понятнее и интереснее. Поэтому, не знаю, ездить по разным городам, чтобы сидеть на трибуне, не вижу большого смысла такой тратить денег.
Ну, это же по-любому вкусовщина. То есть, ну, я и футбол на самом деле люблю смотреть дома, потому что комфортно, много камер и много повторов на стадионе. Это исключительно про атмосферу историю.
Ну, с футболом может быть чуть-чуть проще, потому что там ты видишь поле целиком, и в каком-то смысле это даже интересней иногда. Вот. Ну, по крайней мере, это другой взгляд, и, в общем, по-другому воспринимается футбол. А в случае с гонками, ну, действительно, ты в любом случае должен смотреть на экран, и дай бог, что если у тебя есть экран, который показывает происходящее.
Вася, ты на ротор часто ходишь?
Ну, мне сейчас будет немного стыдно, но нет. Причем у меня есть билетик в випку, и все равно я хожу редко.
Как человек из Перми могу тебе сказать, лови момент, ходи на футбол.
Пожалуй, стоит прислушаться, да.
Окей, я думаю, что можно начинать. Сегодня у нас в гостях Андрей Супранович. Андрей, привет, расскажи про себя.
Привет, ребята, рад вас слышать, с вами беседовать. Не знаю, что про себя рассказывать, всегда это очень сложный вопрос. Какой-то я, Андрюша, мне 33 годика, вот, работаю журналистом, поигрываю в интеллектуальные игры, описываю вопросы на них, и так, если вкратце.
Ну, собственно, из-за твоей деятельности в интеллектуальных играх мы тебя и позвали, собственно, это то, где мы с тобой познакомились, вот, и, ну, плюс ты играешь, точнее, играл в телевизионный домик, в телевизионное «Что, где, когда».
Ну, я все-таки надеюсь говорить, что я играю, ну, потому что, несмотря на то, что я третий год подряд пропускаю игры в телевизионном клубе московском, я же продолжаю играть в Беларуси, и, в общем, никто меня из «Что, где, когда» московского не выгонял. Просто в данный момент у меня нет команды, но я могу в любой момент вернуться, если такое пожелание у телевизионной группы будет. Просто я не знаю, когда оно появится. Вот. Скажем, я так на паузе в Москве, но в Минске продолжаю играть, и, в общем-то, довольно хорошо, как мне кажется.
А как можно, будучи, например, в России, посмотреть минское телевизионное «Что, где, когда»?
Слушай, ну, в принципе, так же, как и московское, тем, кто не удалось посмотреть в прямом эфире, заходишь на YouTube и смотришь. То же самое и с белорусским. Можно смотреть онлайн по ссылочке, потому что сейчас все телевизионные компании стараются показывать онлайн в интернете. Но если ты пропустил, что чаще всего бывает, в том числе и со мной, просто заходишь на YouTube и смотришь. В общем, в наше время информация очень доступна.
Но в Москве на играх ты появляешься, то есть там стоишь в зале, просто не садишься за стол, да?
Ну да, в целом, если ты хотя бы раз играл в клубе, ты считаешься членом клуба и имеешь право приходить на съемки, вот. Если у меня появляется такое желание, я в начале недели пишу об этом редактору, и она сообщает мне, есть ли места, потому что бывают игры, на которых нет мест, тогда, в общем, я не могу записаться. Но чаще всего меня записывают, да, и я прихожу. хожу не на все игры, потому что, во-первых, часто не бываю в Москве на выходных, ну и, во-вторых, в общем, не на все мне может быть интересно ходить. Есть ряд команд, которые я поддерживаю и собираюсь посещать их игры. Ну и в основном это не для того, чтобы стоять в зале, потому что, это, в общем, как и мы обсуждали с тобой, Вась, до этого Формулы-1, не все из зала хорошо видно, по телевизору все равно интереснее. Но важно их поддержать до игры и после игры, собственно говоря, тоже.
И во время музыкальной паузы, подозреваю, тоже.
Ну, если серьезно отвечать, то, в общем, нет. На музыкальной паузе команда, которая играет, должна стоять в первом ряду и, скажем так, внимать певцу, и, в общем, лучше их не отвлекать. Так что мы сами решаем уже, остальные гости, внимать ли на музыкальной паузе или где-нибудь курить в сторонке. Кстати, курение опасно для здоровья. Если...
А есть какой-то четкий регламент, дивизион, и как вообще устроено?
Ну, как таковых, как в футболе, нет, конечно. Многие игроки, что где когда, бесятся, в том числе и я, может быть, Вася Сабиров, когда сравнивают, что где когда, с КВНом. Вот, но... Отвечая на данный вопрос, с КВНом как раз сравнить довольно адекватно, потому что также, точно так же есть лиги, кто-то в университете играл в КВН, а кто-то играл в университете что, где, когда. Кто-то играл в КВН на уровне городов, точно так же есть что, где, когда на уровне городов. Ну и есть вершина, это в КВН от премьер-лига на Первом канале, точнее не премьер, высшая лига, конечно же, на Первом канале у нас это телевизионная игра в Нескучном саду. И есть другие дивизионы, которые тоже показывают по телевизору, но, может быть, не на первом. Ну и у нас это съемки в Беларуси, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Армении. Вроде бы никого не забыл.
В Украине?
Ну, в Украине было, но сейчас, в данный момент, несколько лет уже ничего не снимается. Возможно, недавние выборы поспособствуют возвращению проекта.
Ну, нам они немного... помешали. Наши ребята не смогли выехать не так незадолго до выборов, поэтому да, пока там все, по крайней мере, по попаданию в Украину, не все просто.
Ну, это уже не совсем связано, что где когда, только посредственно. А если говорить о съемках в Украине, ну так вкратце просто, новый президент, он дружит с, по своим проектам в квартале 95, и с ведущим «Что, где, когда» в Украине, и с некоторыми игроками, поэтому я точно не знаю, это мое предположение, но если такое желание возникнет, наверняка он поддержит какое-то начинание о возрождении клуба телевизионного.
А расскажи, вот с чего все начиналось? Ты же не сразу как бы в телевизоре родился?
Ну, если издалека совсем, то я просто начинал играть в школе «Что, где, когда», и мне внезапно понравилось, и внезапно что-то стало получаться. Вот. А конкретно с телевизионными проектами, ну, это большая удача в том, что Олесь Мухин, который у нас, в общем, ведущий и главный по всему в телевизионном «Что, где, когда» в Беларуси, он 10 лет назад решил, почему бы не снимать в Минске тоже. На тот момент снимали только в Азербайджане, по-моему. А, в Украине тоже снимали, да, как раз. И вот он решил, почему бы не снимать. И понятное дело, что в тот проект попасть мне конкретно было попроще, потому что в нем принципиально снимаются только белорусы. Ну и вот я туда прошел, стал капитаном, и дальше уже пошло-поехало. В Москве меня заметили только благодаря этому проекту. Я совершенно не уверен в том, что я бы когда-либо сыграл за столом в Нескучном саду, если бы не было белорусского проекта. Как-то так.
Ну то есть, чтобы попасть в телевизор, нужно, чтобы тебя заметили?
Ну да, в принципе... У нас есть ряд общих знакомых с тобой, например, которые поиграют хорошо в спортивное «Что, где, когда», и их замечают, и, в общем-то, берут. В общем, это, в принципе, самый простой способ попадания туда.
Давай, Андрей, сразу вот такой дисклеймер сделаем, что мы говорим здесь и про спортивное «Что, где, когда», и про телевизионное. Вот, можешь рассказать, в чем разница? Просто для тех, кто никогда не слышал фразу «спортивное «Что, где, когда».
Ну, спортивное «Что, где, когда» — это любое «Что, где, когда», которое не телевизионное. Это если, в общем, чертак сказать. Ну и, конечно, есть принципиальная разница и в вопросах, и в самом процессе игры, ну, ключевая, наверное, для тех, кто совсем не разбирается, это в том, что в телевизоре мы играем против телезрителей, так сказать, а в спортивной штуке, когда мы играем друг против друга, то есть на одни и те же вопросы отвечаем одновременно, пишем ответы на бумажке и соревнуемся с другими командами, кто ответит на большее количество вопросов на длинной дистанции. Обычно это либо 36 вопросов на каких-то средних турнирах, либо от 60 до 90 на крупных турнирах, вроде там чемпионата России, например.
Или чемпионат Литвы, который мне играть через 2 дня.
Ну, не знаю, когда твой подкаст выйдет, наверное, ты его уже сыграешь, поэтому... Вот. Ну, да, или, например, чемпионат Литвы. В общем, чемпионат стран. Это крупный турнир.
Ты больше играешь в спортивное, что ли, когда? Потому что я так понимаю, что там просто больше игр проводится. Или нет?
Ну, конечно, на самом деле. Если ты супер гениальный игрок, играешь и в Москве, и в Беларуси, и все время выигрываешь, то все равно больше, навскидку, больше 7-8 игр в год ты не сыграешь. И то это, знаешь, какое-то идеальное стечение обстоятельств. Обычно это вообще 2-3, ну, максимум 4 игры за год. Вот. А в спортивном, что где когда, при большом желании, ты можешь сыграть 4 турнира за выходные. Вот. Какая разница существенная, так скажем.
С какой периодичностью ты играешь?
Ну, если сравнивать с обычными, с каким-то среднестатистическим игроком в спортивной штуке тогда, то я как раз где-то в серединке. Я играю немного, вот, но и немало. Ну, в среднем, наверное, раз в неделю у меня получается играть. Если я никуда не уезжаю, то может быть 2. Если куда-то уезжаю, то 0. Поэтому в среднем получается раз в неделю я что-то играю.
А эта история, она вообще про хобби или про деньги? Куда это отнести?
Ну, мне кажется, что любая история со что, где, когда, это про хобби. Деньги в нем зарабатывают только те, кто создает, собственно говоря, эти турниры, и кто пишет вопросы. Вот это в целом оплачиваемая часть игры. Есть несколько людей, которые только этим и зарабатывают, но на самом деле большинство этим занимаются для удовольствия, это как дополнительный заработок. Но подавляющее большинство людей играют для удовольствия и, собственно говоря, тратят деньги на что, где, когда, а не зарабатывают. В телевизионном что, где, когда то же самое. Там деньги знатокам уже давно не платят. Когда-то в 90-е еще было казино, и можно было хорошо подзаработать. В 2000-е деньги платили только за сову, если ты выигрывал сову. Да, а теперь вообще, в общем, знаток в телевизионном клубе «Что, где, когда» в Москве не получает ни рубля, ни при каких раскладах. Ну, вот это хобби, что ни на есть.
Ну, лично для меня эта история тоже про трату денег. Хоть и сыграть одну игру, это, как правило, не очень дорого. Ну, то есть, это там, обычно, не знаю, ну, 100 рублей, ну, 150 рублей ты платишь за игру. Вот, а там, если в Европе, там, в Вильнюсе я играл, то есть евро или 2 евро оставляешь за игру. А, вот, ну, конечно, когда ты едешь на какой-нибудь турнир, ты делаешь это, как правило, за свой счет, если речь не идет про какое-то спонсорство, а речь про спонсорство там идет очень редко.
А в чем стимул тогда? Объясните мне недалекому.
Тебе нравится, ты играешь, вот и все. Ну, то же самое, есть футболисты профессиональные, которые зарабатывают деньги, а есть футболисты любительские, которые тратят свои же деньги на взносы в любительские лиги, на экипировку, на переезды из города в город, на соревнования. Точно так же и мы, в общем, тратим деньги на переезды из города в город, на соревнования. Это основная часть расходов. Но, в принципе, ты не обязан этого делать. Ты можешь играть в своем городе, благо у нас есть синхронные турниры. Вкратце, это точно такие же турниры, которые я описывал. Только ты играешь одновременно практически со всеми командами по всему миру, а потом делается сводная таблица. Вот и все. Ты можешь не выходить из здания, в котором ты играешь, обычно в своем городе. Но ЧГК-туризм просто очень развит. Нам нравится ездить, смотреть города, объединять игру «Что, где, когда» и туризм, посещение каких-то новых мест, ну и встречаться с людьми, с которыми мы дружим. Вот и все. Как любое хобби, приносит какие-то расходы. Если ты монеты собираешь, ты тоже очень много тратишь на то, чтобы их приобретать.
Ну и как в случае с монетками, когда они собираются все вот эти вот нумизматы начинают обсуждать, у них же происходит социализация, то есть они говорят, рассказывают, встречаются со старыми друзьями, что ли, когда примерно так же и происходит. Ну а потом, в отличие от нумизматики, что ли, когда после общения начинается, собственно, противостояние, это тоже очень интересно. Ну, можно вернуться к телевизионному, что ли, когда. То есть вот, если я простой парень из Перми или, допустим, из Волгограда, я играю в спортивное, что, где, когда. Как мне попасть в телевизионный домик?
Ну, в принципе, нет какого-то такого правила. Ну, допустим, если ты из Перми, хорошо, ты просто показываешь какой-то результат. Не знаю, заявляешь о себе в сообществе. Ну, нужно, чтобы тебя узнали, чтобы стали говорить, что вот есть Василий Сабиров из Перми, который тащит, так сказать, отвечает на вопросы, и вот приезжал на турнир, может быть, какой-то по своей игре, и там много отвечал. Ну, и когда тебе заговорят и будут знать, приходит следующая стадия, там, в начале каждого сезона формируются какие-то новые команды, или, возможно, в старых производится 1-2 замены, и проходят отборы, которые организовывает телегруппа, и зовет вот людей на эти отборы. Обычно там часть тех, кто играл раньше, но сейчас не играет, как я, вот без команды находится, и часть каких-то новичков, все время стараются отмотреть новичков, искать новых каких-то ярких звездочек. Вот. И так на последний отбор позвали вот там четырех где-то человек, по-моему, которые сильные своячники и хорошо себя показывают в «Что, где, когда». Вот, в принципе, и все. Рано или поздно тебя заметят. Не бывает такого, что тебя не... ты достоин и тебя не позовут на отбор. Пройдешь ты отбор или нет, это уже совсем другая история, но если ты хорошо играешь, тебя обязательно заметят.
Отбор — это как бы то же самое, что где, когда, только камера не включена, условно говоря, да? Или включена, но не будет выложена.
Ну да, ты прав. И камера тоже будет включена. Чаще всего записывается, чтобы потом, если есть необходимость или какие-то сомнения по выборе того или иного игрока, еще раз пересмотреть. Не знаю, сколько часто это делается, но делается. Ну да, в принципе, просто собираются в комнатке 10-12 человек и не играют за столом, сменяют друг друга. Это называется мельница. Вот. И просто смотрят те, кто организовывает этот отбор, как ты себя ведешь за столом, как много говоришь, в общем, как держишь себя, вот такие вот нюансы. И ура, после этого принимается какое-то решение по ряду признаков, часть которых понятна, часть которых нет.
Я вот могу поделиться, я проходил отбор на телевизионную свою игру, и там как раз вот именно первичная часть, первоначальный отбор довольно-таки регламентирован. То есть вам звонят, задают вопросы прямо по телефону, и ты должен отвечать, и если ты набираешь больше, чем проходной балл, то тебя приглашают на очный отбор. Я вот набрал больше, чем проходной балл, поехал в Москву на очный отбор, и я его выиграл. Выиграл очень хорошо. Больше, чем в 2 раза у меня была победа, но мне сказали, что, мол, не годишься ты, человек, идти на камеру. Ну, и, видимо, может быть, я как-то не так играл или отвечал не на те вопросы, на которые у них были расставлены некоторые триггеры. Меня, в общем, не позвали.
Ну, всякое может быть, хотя в последнее время, мне кажется, берут почти всех, ну, из тех, кто хорошо отвечает. Не знаю, почему. Мне сложно сказать.
Я отбор... Ты сейчас меня хорошо успокоил.
Ну, я отбор на свою игру проходил в 2010, что ли, году. Может быть, что-то изменилось за эти 10 лет практически, так что не знаю.
Ну, то есть, я правильно тебя понимаю, что отбор на свою игру, отбор на «Что, где, когда» они разнятся. В первом случае ты должен просто где-то как-нибудь примелькаться, во втором случае есть более-менее регламент. А дальше все в обоих случаях сходится к некоему очному отбору, когда человек уже знакомый с телевидением и с его правилами принимает решение, подходишь ты или не подходишь.
Ну да, мне кажется, здесь ключевая разница в том, что в своей игре хоть там и много игроков из спортивных «Что, где, когда», но там есть и как бы, не знаю, люди с улицы, как мы это называем, те, кто не играет «Что, где, когда», но при этом обладает большой базой знаний. Поэтому там все еще существует такой уровень отбора по телефону. Ну, потому что любой может подать заявку и попытаться его пройти. Вот, наверное, в этом необходимость. Я не буду наверняка говорить, но условно какой-нибудь человек, и спортивного «Что, где, когда», может быть, и не будет проходить телефонный отбор. Я не уверен в этом. Но, по крайней мере, были когда-то игры сборных, когда там три человека, по-моему, представляли какой-нибудь город или страну, и там не было отбора и вообще. Просто приезжали какие-то три человека, сформировались по географическому признаку и играли. Не было телефонного отбора с ним.
Да-да, я тогда был в списке, мы подавали заявку из четырех, взяли трех. Ну, давай тогда поговорим именно про телевизионное, что ли. Да, вот про телевизионный домик. Расскажи, насколько вот все то, что мы в итоге, как телезрители, видим по телевизору, соответствует реальности. Чего мы не видим, чего мы не знаем?
Ну, все соответствует реальности, кроме того, что могу сказать, кроме маленького нюанса, что эфир не совсем прямой, а там идет задержка секунд 5, может быть, 15, не знаю. Но это технический вопрос, вот, о нем часто говорили, собственно, и создатели игры, поэтому я не думаю, что я раскрою какой-то секрет. Ну, по факту эфир прямой. Да, просто он идет с небольшой задержкой в телеэфир. И, в принципе, все, что вы видите, все и происходит в реальности.
Я неоднократно встречал такую точку зрения, что там уже все подстроено, что все уже заранее известно, что они сейчас просто садятся и играют шоу по сценарию. Ну вот расскажи нам, человек, который играл, так это или нет?
Ну, конечно же, это и не так. Я думаю, что просто сам формат передачи не подразумевает игры по сценарию. Какой бы сценарист гениальный не был, какие гениальные бы ни были актеры, мне кажется, смоделировать игру практически невозможно. Но все равно будет видна какая-то искусственность, да? И поэтому я думаю, что если бы такое было, то игра бы уже давно умерла. Вообще факт выживания телевизионного «Что, где, когда» уже в течение 45 лет почти, только в том, что все играют вот с листа. В этом и смысл.
Слушай, вот я слышал про такой способ махинации, вот как вопрос с двумя ответами, и, соответственно, что ведущий может выбрать тот ответ, который на текущий момент кажется ему... Ну, который на текущий момент приведет игру в более интересное русло. Ты что-то про это знаешь или нет?
Ну, бывали обсуждения, конечно, но последний раз я слышал о них давно, и, честно говоря, с тех пор ни одного такого вопроса я уже не встречал. Ну, на самом деле. Возможно, знаете, в 90-х это и было в какой-то смысле вероятно. Теоретически. Совершенно не знаю. Вообще у меня нет никаких фактов по этому поводу. Но в 2019 году любой вопрос, ответ на него, какой-то источник можно проверить рано или поздно. Что-то нагуглить за минуту, что-то через день найти какой-то ответ, если это какое-нибудь приспособление странное. Но в любом случае, доступность информации, мне кажется, делает невозможным подобные ходы.
Я помню, я когда-то был вожатым в детском лагере, посвященном «Что, где, когда». И там в качестве вот такого мероприятия проводили, так сказать, элитарный клуб, где вожатые сидели за столом. Вот. И там был вопрос, у которого есть два варианта ответа. Хотите, задам?
Давайте попробуем. Интересно.
Я не помню точно цитату, но, в общем, закончите цитату. Они разошлись как, ну, дальше, пропуск, сойдутся и будет смерть. Восстановите пропуск названием российской рок-группы. Время.
Так, нужно думать. Ну, собственно, намек на дуэль какую-то, да, видимо?
В общем, я на самом деле не собираюсь, чтобы вы здесь сейчас минуту обсуждали. Вот, я просто могу рассказать, что какой там был правильный ответ, точнее, какие там были правильные ответы. Ну, тут формулировка вопроса сама такая, что непонятно, что за цитата, и не случайно цитата, это автор вопроса. Вот. Но там было два варианта ответа. Либо два самолета, ну, то есть разошлись, и сойдется, будет смерть. Или Калинов мост, ну, где он у нас. Как мы знаем, на Калиновом мосту обычно в былинах все дрались. Вот, и потом впоследствии ведущий нам признался, что мы выбрали ответ, по-моему, два самолета. Вот, он специально сказал, что Калинов мост, чтобы счет стал 5-5, чтобы игра стала более интересной. И это, ну, то есть, вообще говоря, это даже объяснимо, ну, как минимум на уровне элитарного, что когда детского лагеря.
Не, ну тут самое простое ведущего, который сам придумал вопрос, судя по всему, специально придумал вопрос с двумя ответами, чтобы так было. Вот. Мне кажется, нет необходимости делать так в телевизионном «Что, где, когда». Плюс довольно сложно делать такое на каждую из игр. И, в общем, не знаю. Я думаю, что такого не существует просто.
Ну да, я подозреваю, что у телевизионного «Что, где, когда» слишком большой риск. Слишком много людей его смотрят, и у большинства этих людей в руках телефон. Они могут действительно проверить прямо сейчас за минуту ответ на этот вопрос. То есть нужно очень постараться, чтобы такую ситуацию допустить.
Смотрите, я вам расскажу короткую историю. В 13-м секторе, как вы знаете, играют вопросы от телезрителей. Они их присылают онлайн во время прямого эфира. И был вопрос какой-то, уже не помню, это неважно. Он сыграл, знатоки его проиграли. Телезрители объявили, что получит там 50 тысяч рублей. И уже в течение прямого эфира телезрители, кто смотрел свою игру, говорят: да этот же вопрос был в своей игре неделю назад. И эта информация успела дойти до ведущего во время прямого эфира. Возможно, кто-то ему прислал смс-ку, он увидел в рекламной паузе. И ведущий уже после рекламной паузы рассказал об этом прямо в прямом эфире. И того телезрители лишили денежного приза. Вот как это происходит мгновенно. И это 13-й сектор. Как бы, что касается остальных вопросов, это еще, наверное, больше ответственности.
Уже есть запрет какой-то официальный, что так нельзя?
Нет, запрета нет, ну просто подразумевается, что ты присылаешь вопрос, который придумал сам, и если ты просто скопировал его из другой передачи, то, ну, наверное, логично, что ты не получаешь приз, потому что это не твой вопрос. Насколько я знаю, если ты... Довольно частая история, что телезрители присылают на редакционную почту вопросы либо вообще какие-нибудь со старых игр 90-х годов, либо из базы спортивного «Что, где, когда». Спортивного «Что, где, когда» очень много вопросов, естественно, играет. И есть база этих вопросов, и недобросовестные телезрители просто берут оттуда вопросы и отправляют. Но так как база доступна всем, авторы... Ну, те люди, которые занимаются вопросами, естественно, по ней проверяют, а эти вопросы никогда не играют. Ну, в случае с 13-м сектором это невозможно следить, как вы понимаете, в связи с тем, что это прямо в прямом эфире происходит.
Это получается, что телезритель в «Что, где, когда» зарабатывает больше, чем знаток. То есть... Так получается.
Не больше, он в принципе зарабатывает, скажем так.
А знаток может выступить в качестве телезрителя, или это запрещено?
Ну, в целом, да. Есть два способа. Есть способ, когда есть специальные игры, там, детские, или, в общем, еще какие-то, тогда знатоков просят прислать вопросы, и они прямо официально выступают. Можно выступить неофициально автором вопроса, ну, не знаю. Условно, ты написал очень хороший вопрос, можешь отдать его маме или другу, но от своего имени тебе не дадут, конечно же, задать.
Ну, то есть просто есть риск, что... Как бы неявный риск, что ты сольешь его команде. Поэтому нельзя, да?
Не, ну, риск, наверное, это второе. Главное, что суть игры, что тут знатоки играют против телезрителя. Если знатоки становятся телезрителями, в этом есть... некий диссонанс, немножко, наверное, некрасиво по отношению к телезрителям, которые могли бы попасть на игровой стол, но не попали из-за того, что попал какой-то знаток. Вот просто эту грань стараются не разрушать, и все. В общем, поэтому знатоки, если играют, то, наверное, играют под псевдонимами какими-то. Но я об этом ничего не знаю, хотя подозреваю, что наверняка такое существует.
Ну, я иногда встречал вопросы от знатоков спортивного, что ли, когда, в телевизионном. И там-то это как раз не запрещается, потому что на человеке не написано, что он из спортивного. Просто некоторые его знают.
Да, пожалуйста, конечно, почему нет? В Беларуси вообще в числе там 10 топ-вопросников, по-моему, как минимум трое. Это редакторы «Что, где, когда». Все из Украины, кстати.
Ну, то есть просто вопросы, которые они не могут в спортивной, что ли, когда в пакет поставить, и они, получается, отправляют их в телевизор.
Нет, ну не обязательно не могут. Просто если они видят, что вопрос формата телевизионного «Что, где, когда», они скорее его отправят в телевизор. потому что средняя стоимость хорошего вопроса спортивного штиклета, когда попавшего в пакет, там $7-10. Вот. А если твой вопрос сыграл в телевизионном «Что, где, когда» знатоки его не взяли, ты уже заработаешь, ну, минимум $100, максимум 1000, а то и 1500. Вот. Так что, естественно, если есть хороший вопрос, почему бы его не отправить? Если не возьмут, потом можно и спортивку поставить.
А как форматы отличаются в спортивном и в телевизионном?
Ну, в спортивном у тебя больше вопросов на знания. Ну, по крайней мере, не совсем напрямую, но подразумевает наличие какого-то важного знания. Больше вопросов там странного формата, который непонятен, наверное, ни тебе не будет, ни слушателям, которые не играли никогда, там, с пропуском слов, с заменой слов, вот такого рода. Такие вопросы, конечно, в телевизоре сыграть не могут. А элитарный формат — это скорее формат, где нужно какое-то озарение, придумка, плюс формат с черным ящиком, с каким-то предметом, с выносом предметом, ну, чтобы можно было там вынести картину и спросить, что здесь на картине зашифровано, что-нибудь такое. Вот это формат элитарный. Они, в принципе, различаются по сути вопросов довольно сильно. Вот, мне кажется, большая разница.
Ну и плюс, насколько я понимаю, Андрей, скорректируй меня, если я не прав, что в телевизионном, что ли, когда стараются, чтобы и вопрос, и ответ, ну, как бы, целиком состоял из понятных слов, да, чтобы это было понятно телезрителю, которые собираются вот вечером посмотреть, что ли, когда. В спортивном же, что ли, когда, такое бывает далеко не всегда. И вот, если вспомнишь, как мы с тобой играли в чемпионат мира, то там очень часто бывает такое, что нам озвучивают правильный ответ, а мы такие: что? То есть мы даже не знаем, о чем речь.
Да, вот недавно была хохма с командой Бориса Белозерова, играла вопрос, и ответил на него Александр Калантай. В принципе, я думаю, что достаточное количество людей знают, кто она такая, но с точки зрения элитарного, чтобы когда среднестатистический телезритель не обязан знать, кто такая Александра Калантай, и с большой долей вероятности такого ответа не будет. Вот. Это как такой яркий пример. Они почему-то не посчитали, что это возможно, хотя ответ Бах, Бетховен или там, не знаю, Моцарт возможен, Александр Калантай, ну, скорее всего, нет.
При этом в спортивном, что ли, когда Александр Калантай могут спросить, вот, условно говоря, на разминке. Вот,
абсолютно
вот,
спокойно.
А что касается своей игры, то там, мне кажется, там можно целый пакет написать биографии Александра Калантай, вот, и 5 вопросов про нее.
Да, в этом, собственно, и разница игры. А, ответ был «Мона Лиза», естественно. Вот «Мона Лиза» — это хороший ответ для телевизионной студии, когда Александр Калантай не очень.
Ну вот, и, Вася, расскажу тебе, соответственно, если ты вдруг за столом в спортивном, что когда рожаешь ответ «Мона Лиза», то это повод засомневаться, а точно ли ее спросили, потому что вроде как спортивное, что ли, когда, может быть, это все-таки Александр Калантай, так вот в телевизоре наоборот.
Я очень стараюсь понимать, о чем вы говорите, но большую часть данного эфира я провожу в Википедии.
Образовательная функция «Что, где, когда» — это, в общем, одно из главных плюсов игры.
Ну вот, Вася, смотри, ты «Мона Лизу» знаешь?
Допустим.
Александру Калантай ты знаешь?
Теперь уже побольше.
Вот, вот, что ли, когда выполнила свою функцию прямо сейчас. Вот это тебя уже конвертировало в новое знание. Тебе добавили нового человека в голову, Александру Калантай. И она теперь из нее не выйдет, ну, какое-то время.
Вопрос целесообразности остается открытым.
Это очень смешно, правда, невероятно смешно. Это правда. Большинство, ну, может быть, не большинство, но какая-то существенная часть знаний, побученных что, где, когда, в реальном мире не нужна. Это правда. Ну, что поделать.
Давайте тогда как раз перейдем к обсуждению, что дает человеку «Что, где, когда», потому что если мы возвращаемся к нашему сравнению с любительским футболом, то любительский футбол дает своим почитателям травмы в основном и больше, ну и, соответственно, какую-то эмоциональную составляющую в плюс. Но в минус идет, ну, как бы травмам. Что дает «Что, где, когда»?
Если проводить продолжать проводить параллель с футболом, здесь важная часть — это составляющая спортивная, соревновательная. То есть люди, в принципе, любят соревноваться с друг другом, доказывать, что ты чем-то лучше. Вот это спортивная составляющая. Кто-то играет в футбол, кто-то что где когда, кто-то в нарды, в шахматы, во что угодно. Она есть, она присутствует, она важна. Если говорить о знаниях, которые ты получаешь, что где когда, ну, тут вопрос двоякий, конечно. Какие-то важны, не знаю, многие книги я прочел, узнав о них, что где когда, например. О пользе книг, наверное, спорить не стоит. Также очень помогает в жизни умение, об этом часто говорят, но я согласен, что это так и есть, умение за минуту находить вопрос, этот брейнсторминг, работа в команде, игра в пас, умение находить решение с помощью других людей в короткие сроки, это помогает, наверное, в жизни, да, более или менее во всех сферах.
А как тренироваться? То есть как тренироваться с нуля, давай даже, в общем, нельзя же начать просто изучать все.
Да нет, на самом деле нет. Вообще важная часть игры, что где когда, это именно командная игра. Совершенно не обязательно знать много. Это желательно, это помогает, но совершенно не обязательно знать много, чтобы играть. Чтобы играть очень хорошо и на супервысоком уровне быть чемпионом мира, наверное, нужно знать побольше. Но если ты просто играешь для удовольствия, не ставишь себе высокие цели, тебе, в общем, не нужно знать ничего из школьной программы, более чем школьной программы, ну и, может, и школьную программу можно подзабыть слегка. Там главная логика и умение рожать ответ совместно со своими сокомандниками. Вот как-то. А я добавлю, что вот если ты хочешь хорошо играть, что где когда, точнее, в свою игру, вот тебе там нужно много знать. Читай книжки, изучай энциклопедии, наизусть учи все столицы мира, условно, т.д. и т.п. Если ты хочешь играть что где когда, тебе это все не нужно. В общем, на начальном этапе так точно. Потом ты сам поймешь, куда тебе надо расти, хочешь ли ты расти, и хочешь ли ты получать какие-то дополнительные знания для того, чтобы быть более успешным.
Андрей, а ты вот в спортивной студии когда начал играть еще со школьной скамьи, да?
Да, довольно поздно, кстати, только в 11 классе. Сейчас дети начинают в 5-6, и это очень... Вот тогда надо тренировать, да, тогда у них есть тренеры, их учат играть, может быть, дают какую-то литературу. Если ты уже не школьник, то, наверное, тренировки тебе не очень нужны. Ну, может быть, конечно, нужны, но учитывая огромное количество турниров спортивное «Что, где, когда», можно хоть 4 раза в неделю играть, а то и 5-6. Просто играть, набивать руку, так сказать.
Ну, собственно, я на тренерство и хотел выйти. То есть у тебя был тренер, у тебя были тренировки? Или ты вот прям сразу с места в карьеру начал играть?
Не, у меня был тренер, да. Но я просто начинал в то время, это был 2001 год, когда без тренировок еще было сложно, потому что не было такого большого количества турниров. Тогда нельзя было играть каждую неделю по несколько раз. Тогда каждый турнир был в радость, и время между турнирами ты как раз проводил на тренировках. Ну и в школе, да, у меня был тренер, который помогал там с какими-то вещами. Я уже, честно говоря, не помню, насколько мне это пригодилось. Ну, наверное, пригодилось. Да, потом я сам... где-то лет 20 на втором-третьем курсе сам собирал детские команды, их тренировал, мне было это интересно.
И вот, отвечая на вопрос Васи, могу поделиться тем, как тренировки проходили у меня. Я тоже начал играть в том же самом году и в том же самом возрасте, как и Андрей. Вот, и у меня был тренер Павел Шевченко, его могут знать по своей игре телевизионной. Вот, и там действительно иногда мы не играли, а только тренировались. Там есть ряд довольно интересных упражнений. Ну, во-первых, как бы ты просто разбираешь структуру вопроса, какие вообще вопросы бывают, вычленяешь из них ключевые слова. Во-вторых, ты стараешься, ну, допустим, расщепить понятие «вопрос» и «минута». То есть, либо ты просто засекаешь минуту и ждешь, сам ее отмеряешь, как по твоему времени закончилась она или нет. Вот, ну, чтобы ты где-то на интуитивном уровне мог выдерживать эту минуту в своей голове. Либо же наоборот, что мы выключаем все секундомеры и бьемся над вопросом, пока не ответим, и там мы бились и по 30, и по 40 минут. Но есть еще всякие другие разнообразные способы интеллектуального досуга. Игра в ассоциации, игра в банальности и так далее. И все это в конечном счете довольно хорошо срабатывает вот именно на вот на такую внутрикомандную синергию, когда ты начинаешь понимать своих сокомандников, начинаешь знать от области их знаний, где они сильны, начинаешь понимать их роли в команде, и это все тоже очень важно. А там, Вася, есть еще и роли.
Ладно, слушай, Вася, это тоска какая-то, давай не загружать слушателей, а то они никогда в жизни играть не будут.
Меня больше поражает, что вы начали в школе оба играть, и у вас были в школе тренеры. У меня складывается ощущение, что я не в той школе учился.
У меня тренер был не в школе. То есть у нас была команда такая межшкольная.
Да, да, слушай, Вася, ну да, наверное, не в той школе. Это зависит от, в общем, от энтузиастов. Все строится на энтузиазме. И у тебя в школе мог бы и быть какой-то молодой преподаватель, который бы занялся что где когда. А мог бы и не быть. Но ты мог бы заниматься в Волгограде в каком-нибудь доме, не знаю, доме молодежи, как угодно это можно назвать, где есть всякие разные кружки. У меня много знатоков из Волгограда, тот же вот Борис Белозеров, один из самых известных, который мы сегодня упоминали, он же из Волгограда, Никита Старун из Волжского, Сергей Ефимов, известный редактор и игрок своей игры, тоже из Волгограда. Это я так навскидку только вспомнил, там наверняка еще больше людей. Так что где-то они точно начинали и со школы точно так же играли. Просто надо уточнить у них, где именно в Волгограде это все происходило.
Так что, Вась, ты, видимо, просто не нашел в свое время какой-нибудь интеллектуальный дом культуры имени Веретенникова, не знаю, не нашел?
Скорее Ленина. Ну да, как-то не по той дорожке я пошел в детстве.
Никогда не поздно. Никогда не поздно начинать, если это интересно.
Расскажи, Андрей, как ты думаешь, а те, кто играют в «Что, где, когда», в среднем становятся более успешным и любимым по жизни или нет?
В среднем, наверное, да. Мне так кажется, да. Наверное, есть исключения и обратные. Люди, которые слишком много посвящают именно игре времени, у них мало остается времени на какую-то другую деятельность, или, может быть, менее успешны в работе, еще как-то. Но в целом, наверное, это. Мне кажется, я стал журналистом из-за «Что, где, когда», в том числе. Потому что очень много читал, и, наверное, какое-то чувство слова у меня сформировалось благодаря чтению. Читал я много из-за того, что играл «Что, где, когда». В том числе, конечно, мне и интересно это, но в том числе и из-за того, что играл «Что-нибудь когда» и понимал, особенно на начальном этапе, так, что я не дотягиваю до других участников и пытался тянуться за ним.
Вот скажи, ты много путешествуешь, ты логируешь свои перелеты, то есть в Фейсбуке ты регулярно выкладываешь карту своих перелетов. Это все по работе или по «Что, где, когда»? Как у тебя структура всех перелетов? Расскажи про них.
Ну да, я сохраняю все свои перелеты в специальных программках, в сайтах. Собственно, по ним можно и отследить. Вот сейчас я прямо сейчас открыл, чтобы не быть голословным, мне написано, у меня было 505 перелетов, из них 300 стоит бизнес и 205 лейжер. Ну, то есть, грубо говоря, где-то за 300 полетов я платил не сам, это кто-то другой, а за 200 платил сам. Ну, вот такой вот процент. Чуть больше все-таки по бизнесу всякому. Историю.
А чем логируешь?
Ну, мне больше всего нравится my.flightradar24.com. Это, собственно, такое специальное приложение от FlightRadar, который самый известный, наверное, портал, сайт для авиагиков. Вот, у него есть, собственно, подразделение, где можно вводить все, что угодно, от самого перелета до самолета, в котором ты летел, до его бортового номера, ну и, собственно, место, на котором ты сидел. В общем, для любителей статистики и авиаперелетов, а я являюсь тем и другим, идеально подходящий.
Вот из тех 300 перелетов, получается, ты все путешествовал именно по своей журналистской карьере, чтобы что-то написать, да? Или нет?
Нет, нет, не совсем так. Ну, 300 перелетов — это те, за которые я не платил, то есть покупал билет не за свои деньги. Это... Да, наверное, большая часть это билеты в командировки какого-то рода, но, наверное, какое-то число перелетов, я затрудняюсь ответить, не готовился, мог бы посчитать. Это в том числе перелеты на какое-то ведение «Что, где, когда». Такое бывает, что тебя приглашают в другой город вести «Что, где, когда», там, какой-нибудь школьный чемпионат, или какой-нибудь корпоративный чемпионат, такое случается, и тогда тебе покупают билет. Это я тоже включаю в часть бизнеса, можно так сказать.
А у тебя удается сочетать бизнес-командировки и что, где, когда? То есть сыграть где-нибудь онлайн или сыграть где-то вот в том экзотическом месте, в котором ты оказался, что, где, когда, на месте?
Ну, не знаю, было пару раз буквально, то есть... У меня нет такого стремления. Если я лечу в командировку на 3 дня и могу взять day-off 4-й день, остаться на день больше где-нибудь в Европе, то я, конечно, его потрачу на посещение каких-нибудь достопримечательностей, чем на игру, что где когда, которой я могу и так заняться в той же Москве. А если я лечу на что где когда, то ну, уже и лечу. Так что нет, чаще всего мои игры записаны под пунктом «Leisure». Никак не бизнес.
А вот чисто такой технический вопрос. Допустим, у твоей команды телевизионной запись вот в эти выходные, а ты в командировке, что делать?
Ну, все же, обычно ты узнаешь о том, что ты будешь играть раньше, чем тебя отправляют в командировку. Но даже если у тебя нет точной даты, ты все равно примерно представляешь, ты заранее, вот ты играешь в осенняя серия, там обычно конец сентября, начало октября, ну и ты стараешься ничего заранее туда не планировать. Бывают, конечно, накладки, мне, слава богу, Бог миловал, хотя пару раз, ну, бывало, что я опаздывал на съемки, прилетал там условно рано утром в воскресенье, а съемка была днем в воскресенье, это в Беларуси. Как-то удается соединять пока. Но знаю, были случаи, когда люди сдавали билеты в отпуск, потому что внезапно игру переносили на другую дату. Бывало, случалось.
Окей, я думаю, можно перейти к рубрике «Рекомендации». Андрей, порекомендуй какую-нибудь музыку, фильм, книгу, игру, подкаст, все что угодно, что тебя вдохновляет, что тебя мотивирует. Это может быть не обязательно, что вроде когда, просто то, чем бы ты хотел поделиться с миром.
Ну, с подкастами сложнее. Если честно, я как-то немножко отстал от мира и почему-то не слушаю подкасты. Хотя знаю, что надо начать, но, возможно, у меня просто не находится время. Потому что в основном я читаю либо слушаю музыку. Вот после этого опыта, может быть, начну что-нибудь слушать интересненькое. Что, если говорить о чтении, я сейчас в последнее время читаю либо какую-то нон-фикшн литературу. Очень советую Юваля Харари, обе книги его, например, или того же Докинза. Либо какую-то современную литературу, которая вот недавно вышла, какие-то такие бестселлеры топового уровня, вроде Зианы Тарт «Щегла», того же самого шумевшего, либо сейчас я читаю Пола Остера, книга 4.3.2.1, они все огромные, толстенные, это художественная литература, но она очень высокого уровня. Также могу посоветовать любителям детективов, вот я недавно прочитал на английском все 4 книги, Роберта Гелбрейта, а.к.а. Джоан Роулинг. Она написала под мужским псевдонимом 4 детектива. Ну, довольно хорошего качества, такой традиционный британский детектив. Интересно, если говорить о книгах. А о музыке? Ну, в музыке, наверное, довольно всеяден. Вряд ли я могу посоветовать что-то из ряда вон выходящего, что не находится сейчас в тренде. Слушайте белорусскую музыку, например. Есть хорошие белорусские группы. Ну, «Петля пристрастия», мне кажется, и так всем известно. Вот.
«Петля пристрастия» — прекрасная группа.
Ну вот, слушайте «Петля пристрастия». Из зарубежных «Everything» мне очень нравится в последнее время. Прям все альбомы, все подряд. Это, кстати, наверное, не самая известная. Довольно известная, но не такая, не в топах.
Спасибо. Я, в свою очередь, порекомендую одну книжку. Она касается темы нашего сегодняшнего разговора, а именно «Викторин». Называется книжка «Brainiac». Это как бы симбиоз слов «brain» и «maniac». Автор Кен Дженнингс, и он победитель американских викторин. И вообще человек, который с детства всю информацию впитывает, и он как раз очень много рассуждает в этой книге. Ну, во-первых, о своей автобиографии, о своей биографии, что, наверное, менее интересно. Ну, а более интересно как раз про феномен вообще тривии, про феномен всех викторин, про то, зачем нужны эти знания, ну, точнее, что они действительно не нужны. Вот. Но что это интересно, и это самое главное.
Ну, я продолжу советовать игры. Сегодня я, пожалуй, порекомендую, если кто-то не видел новый IDLE-шный хит Adventure Communist, то я советую в него поиграть, потому что, на мой взгляд, это вершина эволюции кликеров на текущий момент.
Я могу еще посоветовать сериал. Сериал «Киддинг» с Джимом Керри. Он, как ни странно, для Джима Керри не комедийный, а наоборот такой грустный и слегка депрессивный, но каждая секунда этого сериала несет какой-то смысл, и не устаешь восхищаться. Правда, все 10 серий просто какой-то космос, другой уровень в сериалах.
Окей, спасибо за беседу. Мне кажется, хорошо получилось. Я думаю, что те, кто послушает, узнают много нового про «Что никогда», и про спортивное, и про телевизионное, и вообще про феномен викторин в современном мире. Андрей, спасибо тебе.
Ну, вам спасибо, ребят. Очень было интересно побеседовать.
Спасибо. Пока-пока.
Эх, Вася!